Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Сегодня в церковном календаре день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, покровителя всех врачей. Действительно, целителя и в народном сознании есть представление о том, что именно великомученику Пантелеимону нужно молиться об исцелении от болезней. В храме, куда я хожу, есть замечательная икона, где на одной иконе слева Лука Войно-Осинецкий, святитель Лука Крымский, а справа великомученик Пантелеимон, два целителя, один из 4 века, другой из 20-го. Но вот эта тема наша сегодняшняя про болезни и веру, про болезни духовные, болезни телесные. И, конечно, про самого великомученика поговорим. Но еще помимо того, что день памяти великомученика Пантелеимона, еще и ближайшее чтение воскресное евангельское посвящено исцелению двух слепцов, поэтому там, где болезнь, там всегда тема исцеления и чудесных исцелений, и как к ним относиться, можно ли их чаять, следует ли на них надеяться и так далее. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Есть такое представление, вызывающее иногда оторопь, о том, что болезни – это наказание Бога. Наказание от Бога человеку за что-то, за грехи, за проступки. Как вы к этому относитесь?
Ну, знаете, если, конечно, смотреть буквально, вот, ну, например, взять там слова Священного Писания, например, пророка Иеремии, он прям четко говорит, что «вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей, по множеству беззаконий твоих, я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Иногда мы, к сожалению, представляем, что Господь, Он имеет такое вот желание как-то наказать человека, но Господь – это любовь, поэтому, конечно, я бы не стал сопрягать такое действие. Часто люди говорят, за что, вот, и, конечно, это нас напрямую относит к каким-то, да, сказать, там, причинно-следственным связям. Скорее всего, наверное, было бы корректно задать другой вопрос, да, для чего? Для чего все это происходит? И однажды, вспомните, если хочется, великого святого Антония Великий, вот, он сказал: «Господи, ну а почему же вообще одни так много живут, а другие умирают рано?» И вот Господь ему ответил, что: «Антоний, себе внимай, то суды Божии, а тебе нет пользы знать их». И поэтому, когда вот, например, мы встречаемся с тем, что даже на исповеди там или где-то в разговоре кто-то злорадно приходит и говорит: да, вот ему-то вот это за это, потому что, сказать, он на самом деле так мучил людей и так вел, это просто какое-то, наверное, сведение счетов одного человека с другим. И, конечно, больному человеку или болящему человеку очень тяжело слышать, когда на него иногда действительно прямую напраслину возводят и говорят: вот тебе это за то. Мы, конечно, знаем евангельское повествование о том, когда Господь исцеляет слепого человека, вот, и спрашивают: а кто вот, кто согрешил? Спрашивают его: он или родители его, да? И Господь говорит: не он не согрешил, ни родители его не согрешили, но чтобы дела Божии явились на нем. И поэтому, наверное, когда мы встречаемся с болезнью, мы встречаемся с некоторым таинством, таинством, которое, ну, перед нами открывает лучшее, наверное, что есть в нас. Другими словами, наверное, внешний наш человек, вот он тлеет, внутренний обновляется. Вообще вот в болезни, в кризисных состояниях мы часто даем Богу обещания вот, непременно и решительно изменить нашу жизнь к лучшему. Вот, даем мы обеты, приносим покаяние, как будто вот чувство нерв жизни, ее вот скоротечности, величия какого-то приближающегося духовного мира. Я вспоминаю, когда у меня была операция на вены, у священников это такое вообще больное место. Мы постоянно стоим, на требах стоим, и на литургии стоим, ходим мало. Бывает, нужно переместиться быстро из одного района в другой, на машине. И, в общем-то, постоянно последние там 10 лет это вот такие вот мучения. И мне уговорили на операцию по прижиганию вен, и вроде все сначала шло неплохо, начали обкалывать новокаином, и вдруг я почувствовал, что начинаю так задыхаться, другими словами, уходить из этой жизни, у меня какой-то тремор начался, вот врачи начали суетиться, там прибежал реаниматолог, и вот в этот самый момент я, наверное, не задавал себе вопросов, там, вот за что, просто какие-то обещания начались сразу, да, я вот как передо мной вся жизнь моя прилетела, думаю, вот дети, да, много детей, Господи, я обещаю, обещаю тебе, что я там не буду больше на них кричать, я буду уделять им как можно больше времени. Вот тут осознаю, что и к службе-то я недостаточно хорошо всегда готовлюсь. И говорю, Господи, вот все, теперь все молитвы буду вычитывать. Вот обязательно буду вычитывать. Вот ты понимаешь, что сейчас все вообще может измениться, радикально измениться, вообще весь твой образ жизни. И поэтому, наверное, Господь вот размягчает твое сердце, да, вот Он тебе показывает как-то близко вот эту духовную реальность. Поэтому, наверное, это самое-самое важное, да, что несет болезнь. Так, как говорят в народе, Господь коснулся человека, коснулся его сердца.
То есть болезнь выступает таким чем-то, что оживляет отношения человека с Богом, может оживить отношения человека с Богом.
Да. Да, я думаю, это действительно так. Вот даже, знаете, есть у нас такой святой Паисий Святогорец, и он всегда говорил, что болезни мне приносили такую пользу, какую не принесла вся монашеская жизнь. Он говорил о каком-то одном моменте, одном годе, который он провел в онкологической клинике, где постоянно были тяжелые процедуры, и химиотерапии, операции, больных ему приходилось очень много, с которыми он общался. И вот это был такой бесценный опыт, который он сравнивал вот с годами, проведенными в святой обители. Это, безусловно, так. Мы становимся намного ближе к Христу.
Ну, вот примеры, которые вы приводите, они замечательные, и в то же время это примеры взрослых людей, осознающих себя верующими, и тогда, если есть уже какие-то отношения, дерзновенно скажем, с Богом, если есть вера, то если она как-то стала там более холодной, то вот ощущение своей беспомощности, ощущение своей хрупкости в болезни заставляет человека по-настоящему уповать, и отношения с Богом оживляются. Но для многих ведь оказывается очень там такой тяжелой темы, а почему-то там дети болеют тяжело. Вот вы привели пример этих известных слов из Евангелия, известных в том смысле, что они, мы к ним всегда обращаемся, когда говорим о болезни, когда ученики спросили Иисуса, указывая на слепорожденного, кто согрешил, он или родители его, и, как вы процитировали, Спаситель ответил, что не он, не родители, но чтобы на нем были явлены дела Божьи, и Христос исцеляет слепорожденного. А в жизни не всегда происходит так, что человек, ребенок, страдающий болезнью, исцеляется. Я каждый раз, вот честно могу вам признаться, вот об эти слова Евангелия спотыкаюсь внутренним каким-то таким молчаливым, ну, может, какой-то молчаливой молитвой, когда слова уже отступают, и ты просто вслушиваешься в слова Спасителя, ты действительно понимаешь их правду. Но пытаясь применить их как рациональный аргумент, приходишь, опять же, в отропь. Зачем нужно было ребенку страдать, чтобы на нем явились дела Божьи, если Бог есть любовь? А да, в обычной жизни еще и не всегда ребенок исцеляется.
Вот Константин сейчас замечательные слова сказали о том, что вы не знаете, что сказать, и вам хочется молиться, чтобы как-то вообще духовно разуметь, что происходит. У меня такое же ощущение возникает, когда я каждый раз, каждую неделю прихожу в центр наш клинический, где лечатся дети, в Федеральном медико-биологическом агентстве, и в одно отделение, в неврологическое, в реанимацию. Ты видишь некоторых детей в течение уже многих лет, которые приезжают на реабилитацию в наш центр. И постоянно, конечно, находишься вместе с ними в состоянии сострадания. Но вот это сострадание, оно рождает состояние молитвы. То есть, другими словами, наверное, это можно назвать некоторой литургией, общим делом. Потому что многие люди, они погружены, очень глубоко погружены в ту ситуацию, которая складывается вокруг болезни людей. Во-первых, это родители, которым, наверное, во многом даже, может быть, больше тяжелее, чем иногда детям, которые иногда слышат, может быть, неутешительный диагноз врача, когда идет какие-то долгие фазы там, принятия, переживания этой болезни, какие-то труды, очень, очень серьезные труды. Вот одна наша прихожанка, она буквально 2-3 года последние пребывала в больнице в онкологической со своим любимым чадом, там, 3-летним Мишенькой, и она не была даже дома, она не общалась с мужем, там на 2-3 дня их выпускали, как говорится, помыться, там, так сказать, повидаться, и это действительно был такой тяжелый крест. Крест особой жизни с больным человеком. Вот даже когда мы, например, венчаем людей, мы говорим, что брак – это тяжелый крест, который обязательно нужно нести до конца. И вот мы просим у Бога помощи, чтобы Господь нам помог донести его до конца. И поэтому вот это вот такое же, наверное, таинство, такой крест непростой, который касается очень многих людей. Он касается врачей, он касается священников, которые приходят напутствовать святыми там тайнами детишек, соборовать их. И самое главное, что и дети меняются, они, знаете, становятся очень взрослыми, очень сильными людьми. Даже вот в онкологический центр, который рядом с нами находится, мы приходим, и часто мне приходится видеть детишек, которые помогают друг другу, которые очень по-взрослому реагируют на каждое слово, которое ты им говоришь. Нельзя притворяться, нельзя как-то уводить, может быть, как-то человека, сказать, там, да, от темы. Он всегда предельно сосредоточен, предельно взвешен, да, и очень остро относится к твоим словам. Поэтому сама тема детских болезней, она действительно очень тяжелая. Вообще, как и любая болезнь, она ненормальна, неестественна для человека. Потому что болезнь – это последствия там, грехопадения. И поэтому так сказать, что давайте, сказать, мы примем, или как-то сказать, вот это никогда не укладывается до конца в человеческое сердце. Но и с другой стороны, болезнь детей, она заставляет вообще изменить ритм жизни семьи. С одной стороны, это как некоторая, знаете, такая проверка, как люди дальше будут вести себя. Иногда бывает, что, например, тяжелая болезнь, неврологическая болезнь детей, она испытывает родители, и те не всегда выдерживают испытания. Вот, кстати, в неврологическом отделении, куда я часто хожу, где детки с ДЦП, очень много мам, которые одни несут вот этот крест. Когда отец узнает об этом, часто он покидает семью. Бывает, что наоборот. Недавно я слышал, что на радио «Вера» был эфир наших прихожан, Михаила и Валентину, они родили ребеночка особенного, доненка, и после этого они еще усыновили нескольких донят. И когда с ними разговариваешь, говоришь, как повоспринять этот подвиг? Они говорят, а вы знаете, батюшка, говорит, нет более послушных детей, чем они. Ты говоришь им, там, иди зубы чистить, иди спать укладываться. Они улыбаются, идут. Вот, нет людей таких светлых, таких солнечных, которые так тебя любят, обнимают всегда, которые вместе проводят время, всему радуются, за все благодарят. Поэтому разные бывают пути и состояния человека. И не каждый проходит вот это испытание, особенно что касается собственных детей. Ну и что и говорить, наверное, вспоминая как бы своих собственных детей, любая болезнь в семье детей, она, безусловно, изменяет жизнь, ритм ее. Иногда осуетишься, забегаешься, начинаешь уже потом приходить домой и говорить: так, слушай, нужно отслужить сейчас молебен, дети тяжело болеют, ты как-то вот совсем забыл о главном, что ты священник. Иногда бывает, что вот я неоднократно лежал с детьми в больнице со своими собственными, да, своей собственной больницей, если так можно выразиться. И вот когда ребенка привозят, например, после операции, когда он еще не отошел от наркоза, да, вот он начинает иногда ползать по кровати, там, стонать, и ты начинаешь молиться. Я вот поймал себя на мысли, что я по-настоящему начинаю молиться в больничной палате, в детской больничной палате, чтобы Господь сохранил жизнь малыша, своего вот собственного малыша. И как вот, какое, как к этому относится вообще любое родительское сердце, да, вот таким страданием? Оно, конечно, хочется верить, да, обращается к молитве, даже когда вот, например, успокоится поначалу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери, живоносный источник в Царицыно сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы привели слова из жития Антония Великого, когда он вопрошал Бога о смысле жизни других людей, о том, почему одному суждено так, другому так. Господь дает ему ответ, ну, по сути, не думая об этом. Не твоего как бы ума это дело. Спаси тебя, себя и будет с тебя, да, внимай себе. Не в твоей власти знать времена, сроки, промысл Божий. С одной стороны, понятный месседж есть в этом тексте, да, в этой истории. С другой стороны, не получается ли так, что в ответ на очень серьезное внутреннее вопрошание человека о смысле болезни, страданий, вот конкретно такие эпизоды из церковного предания как бы, по сути, уходят от ответа. Кто-то так это воспримет. Сказать «не думай об этом», «мы этого не знаем», «это превышает наше разумение», порождает новые вопросы, почему же Господь творит то, что превосходит наше разумение, почему, но если мы чувствуем от этого боль и нас это тревожит, то почему нет ответа, почему об этом не нужно думать? Вот что вы об этом думаете?
Ну, вот, например, апостол Петр, он очень думал об этом, и он так говорит, что как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время во плоти жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. И, конечно, когда, наверное, человек заболевает, нельзя не думать о том, вот, почему это произошло, как это произошло, для чего все это произошло. Но мы, наверное, для нас открывается какое-то вот соработничество с страданиями самого Христа. Эта тема может быть раскрыта, да, в переживаниях, например, Страстной Седмицы. Кстати, интересно, что однажды, вот мы сейчас вспоминали очень часто Паисия Святогорца, у него вообще было такое очень интересное отношение к болезни. Он говорил: вот ты делай свое дело, а я буду делать свое дело. Болезни, он так говорил. Что как бы вот, ну, не то, что не заморачиваться на этом. Хотя, с другой стороны, знаете, Константин, бывает действительно крайность такая, да, человек, вот он, спрашиваешь его, как ты себя чувствуешь, да, он начинает говорить: знаешь, у меня вот это болит, вот то болит, сегодня мне сделали какие-то процедуры, но, кажется, мне это не помогает. Вот. И он вот в каком-то смысле, как мы сейчас говорим, начинает кошмарить себя. И даже вот, вот эти вот переживания, они отнимают какие-то жизненные просто вот энергии. Иногда, мне кажется, вот нужно, ну, как бы перенаправить какой-то вектор мыслей вот, на что-то другое. Потому что ну, это приводит действительно иногда там, к унынию, к печали. Это такие вот иногда рассуждения. Не то, что мы там скоро все умрем, там, да, вот, но постоянное пребывание вот в болезни, хотя, конечно, наверное, трудно так вот рассуждать, когда мы сидим сейчас в студии за столом, да, когда у тебя все болит, когда ты находишься на больничной койке, ты не знаешь просто, куда выбраться, и как это в каком-то смысле всегда будет оставаться тайной, это будет всегда оставаться каким-то особенно божественным откровением для каждого сердца. И как-то систематизировать, мне кажется, здесь очень все тяжело. Потому что для одного человека, да, Господь будет открываться по одному, для другого по-другому. Я, вы знаете, никогда не забуду первый год своего священнического служения, когда я помогал в больнице МПС служить священнику, и вот однажды меня первый раз пригласили на дом к человеку причастить его. Он был очень тяжело болен раком, и он сознательно отказался от принятия обезболивающих препаратов, наркотических препаратов. И вот когда я пришел, он со слезами посмотрел на меня и сказал: «Господи, ты меня не оставил». Я, знаете, даже так вот, ну, оглянулся назад, думаю, Господи, как это, кому он это говорит? И понял, что вот он так, встречая священника со святыми дарами, этот человек впоследствии отказался ехать в больницу, как мне уже слезами говорила, когда он отошел ко Господу, его жена, он проявил такую твердость веры. Вот это был там, его подвиг. Вот это было что-то особенное. А бывают ну, совершенно другие ситуации, да, когда человек совершенно теряет самообладание, да, вот ему нужны какие-то такие ласковые слова, ему нужна такая поддержка, да, чтобы вот он просто окрылился, даже не то, что даже чтобы поддержка, какое-то вот сопереживание ему и помощь, иногда даже какая-то конкретная помощь, иногда хочется поддержать, ну, не знаю, там, может быть, даже взять какой-то маленький пост, чтобы ему было полегче. Кстати, святые некоторые говорили, что, ну, если ты хочешь помочь человеку, да, например, там, больному, там, например, сахарным диабетом, да, если твой родственник, может быть, у тебя хватит сил не есть сладкого, хотя бы чуть-чуть, или, например, если кто-то, ну, не может заснуть, но ты тоже проснись, там, почитай ночью, там, может быть, там, несколько молитв. Но это была такая, так сказать, особенная рекомендация именно святого Паисия своим чем духовным чадом, да, я ни в коем случае не, там, не призываю повторять этот подвиг, может быть, не каждому посильному, но это как-то живое участие в жизни человека. Вот кому-то, кого-то утешает это.
А вот тот пример, который вы привели, что человек на терминальных стадиях онкологии намеренно отказался от обезболивающих. Мы знаем такие примеры из истории церкви, в том числе и святые уже 20 века тоже так поступали, но, наверное, мы не можем это подавать как универсальные требования к верующему, правда же?
Вы знаете, я служу еще в хосписе в пятом. И вот, с одной стороны, мы действительно говорили с врачом, который, главным врачом, мне говорит, что да, я с уважением отношусь к тем людям, к их выбору, они отказываются от обезболивающих препаратов. Но, с другой стороны, я не мог раньше понять, как же это вот так вот родственники, да, сдают своих людей, как мне казалось тогда, хочу поставить это слово в скобки, сдают в хоспис. Оказывается, обезболивание, оно гораздо легче даже в каких-то административных вещах проходит в хосписе. Это может совершиться оперативно, и человек, который лежит в хосписе, например, он может приходить туда и 2, и 3 года, он является уже постоянно пациентом этого заведения, да, потому что ему приносят, так сказать, огромное облегчение. Многие, вот мы сейчас вспоминали, там, святители, монахов, они так всегда говорили: я не знаю, как я буду умирать, как я буду переносить вот эти страшные боли. Вот мы сегодня всю программу вспоминаем Паисия Святогорца. Вот его, кстати, последние слова были: «Сладкая моя панагия», он обращался к Божьей Матери. И потом был приступ, от которого он терял сознание, и приступ боли. И потом он повторял: мученичество, настоящее мученичество. И поэтому человек, который прошел такую духовную школу, имел такой подвиг, с которым, может быть, мы не сравнимы, да, и сам нес такие страшные терзания, страдания, и об этом свидетельствует. И поэтому, конечно, без обезболивания просто, ну, невозможно человеку, да, собраться мыслями. Даже врачи иногда в хосписе говорят: мы сейчас батюшка подготовим его немножечко, да, потому что человека обезболят, его посадят, и тогда он приходит в какое-то нормальное состояние, которое позволяет ему просто общаться со священником, исповедоваться, собороваться. Поэтому, конечно, трудно вообще себе представить сейчас, да, вот мир больных, особенно людей, да, без обезболивания, больше препаратов. Даже, ну, не знаю, там в кресле у зубного врача даже, да, нам уже страшно садиться, нам больно, мы боимся. Вот.
А из чего вообще, по вашим наблюдениям, как в том числе больничного священника, вырастает эта идея отказаться от обезболивающих? То есть я не подвергаю сомнению силу духа людей, которые так делают, и что у них есть на это мотивация. Но в чем она? Ну, грубо говоря, нужно ли Богу, чтобы человек физически пострадал и чтобы испытал боль? Вот это выглядит как некая форма благочестивого христианского поступка, а я буду терпеть боль без обезболивания. Но вот нас сейчас слушают люди, и я уверен, что такой вот вопрос: а зачем? Как это связано с религией, с верой в Бога? Почему вообще одно с другим увязано? Почему там принять обезболивающее и уходить так для кого-то оказывается чем-то, тем, что он не выбирает?
Тут очень много, может быть, аспектов, да. Они могут быть какие-то медицинские, соматические, да. Может быть, человеку действительно просто иногда не нравится, как действует, ну, какой-то препарат, например, да, ему тяжело. Он больше, может быть, вред испытывает от этого. Может быть, особая тайна. Тайна общения этого человека с Богом. Мне тяжело вторгаться, да, в такие глубины. Иногда человек может давать какой-то обет, обещание. Да, может быть, он сам причинил кому-то страшные страдания, очень страшные, и хочет, чтобы Господь вот через подвиг этого человека, да, простил его. И, может быть, хочет действительно как-то испытать то, что испытал обиженный им человек. Иногда вот приходится такие видеть страшные вещи, когда человек остался, например, непрощенным, да, вот он лежит уже в гробу, подходит родственник, да, плюет на него и говорит: так тебе и надо, вот, да, вот такая вот смерть такому человеку. Думаешь: Господи, какой ужас, как это страшно, меня берет оторопь, я даже вообще не могу после этого молиться. Вот, и бывает, что, ну, человек действительно хочет сострадать самому Христу и выбирает именно вот такое вот свое, так сказать, положение. Вот. Иногда какими-то, может быть, другими особыми руководствуясь мыслями. Честно говоря, дорогой Константин, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я считаю, что это некоторая такая тайна, это вот такое прикосновение Божие. Но такие случаи, они действительно не то что распространены, но они бывают. Даже в священнической практике мы с этим сталкиваемся. Но, безусловно, если человек отринет все, например, да, и какие-то фармакологическую помощь, да, и духовную помощь, он останется в страшной пустоте. Вот, и поэтому эти люди, они получают прежде всего такое духовное лекарство, духовное утешение, если так можно даже, может быть, выразиться, некоторое обезболивание духовное, да, когда искренне, да, верят, что таинство церкви облегчит их страдания. Но, наверное, до этого уровня нужно дорасти. Наверное, это сугубо индивидуально.
Священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно. И сегодня, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, мы говорим о духовных аспектах телесных болезней в человеке. И это очень чувствительная тема, потому что еще чуть-чуть, и мы будем говорить о теодицее, о том, как оправдать страдания в мире и идею веру в Бога, который есть любовь и благость. Я сейчас не предлагаю в эту такую тему школьного богословия идти, но мне показалось важным, когда в первой части программы вы привели слова из жития Антония Великого, когда на вопрос Антония к Богу о страданиях и воздаяниях по отношению к другому человеку, Господь говорит: думай о себе, занимайся своей душой, своей жизнью, а промысл Божий оставь Богу. Почему мне кажется важным? Потому что у меня был такой эпизод, вот в этой студии был епископ Пантелеимон Шатов, собственно говоря, сегодня день его небесного покровителя. Грех не вспомнить,
да,
дорогого
владыку Пантелеимона.
Поздравляем, да. Человек, который уж кто-кто, вот он точно много знает о страданиях людей в больницах, в хосписах. Он всю жизнь занимается темой больничного, в том числе служения. И мы говорили как раз-таки тоже об этой теме, о страданиях, о болезнях, и я, само собой, не мог по-журналистски его не спросить: а вот вы видели страдания детей, взрослых людей, как вы для себя отвечаете на вопрос, почему страдают дети, да, и люди, и взрослые тоже, зачем это надо? И я тоже ожидал какой-то такой рефлексии в ответ, а владыка Пантелеимон сказал очень просто, говорит: а я никак для себя на этот вопрос не отвечаю, но, по крайней мере, я сейчас пересказываю то, как я это запомнил, как я тогда услышал, что никак не отвечаю. Нет нужды пытаться это обосновать, объяснить и каким-то образом найти этому оправдание. Нет, болезнь – это катастрофа, это боль. И когда перед тобой болеющий или умирающий человек, можно только плакать вместе с ним и никак не пытаться это объяснять. Можно, как говорил мне, как мне это запомнилось, владыка Пантелеимон, я просто в этот момент, ну, вот стою перед крестом, как-то мысленно, духовно на Голгофе, и, ну, вот могу только как-то сострадать, сопереживать этому человеку. Но при таком, это я уже дальше от себя это как бы цитирую и комментирую, при таком подходе вопрос такой рациональный: а за что это, почему это, как это объяснить, зачем это Богу нужно или не нужно это Богу, каков тогда этот Бог, они отпадают. Но что мне было очень важно в этом ответе владыки Пантелеимона, что как бы не ждите от верующего человека, от священника, что он непременно будет как-то обосновывать и оправдывать страдания людей. Нет, как бы, и не может быть этому какого-то, не должно быть этому оправдания. Бог зла не творил. Болезнь – это какое-то нарушение в бытии. Это то, что достойно слез и сочувствия. Потому что как только мы вступаем на вот эту дорожку теодицеи, что сейчас мы скажем, что вот, понимаете, у страдания есть причина, есть польза для человека, имея в виду какую-то большую последнюю пользу, там, его духовную, мы так или иначе встаем в позицию очень шаткую. Мы как будто бы говорим человеку, может быть, даже очень заочно, но говорим: ну, ты пострадай, это полезно, ты пострадай, это полезно. А так кощунственно говорить человеку. Что вы об этом думаете, обо всем?
Вы знаете, на действительно приходишь в палату, где лежат больные детишки, и удивляешься действительно крепости их сил, крепости сил родителей их. И для себя в какой-то момент я понимаю, что я нахожусь со святыми.
Интересно.
Как говорит владыка, да, что он просто молча предстоит, как вот перед крестом, и молится. И мне вот лично самому становится стыдно, что я вот принес свое недостоинство свои вот эти вот немощные ноги, свои руки, со своими какими-то влетел, как вихрь, в эту палату, иногда с таким, с какой-то некоторой профессиональной деформацией, да, вот одна треба, вот другая треба, вот первый этаж, вот второй, вот третий, да, и ты понимаешь, да, вот чувствуешь, точнее говоря, на себе вот спокойный взгляд мамы, у которой, например, там две или даже бывает там три дочки, да, имеющие какое-то неврологическое, может быть, даже наследственное заболевание, маму, которую оставил муж уже много лет назад, маму, которая так бережно подготовила своих дочек к встрече со священником, причесала их, одела в самые лучшие наряды, мама, которая скитается по этим палатам, ну, уже практически там пол своей там, жизни. И я хочу взять пример с этих людей, с их кротости, с их смирения. И понимаю, что это подарок для меня лично, увидеть таких людей. Это трогает мое сердце, это всегда меня укрепляет. Где-то я иногда боюсь идти в больницу. Ну, я, конечно, так рассуждаю, как, Господи, я устал. Устал эти видеть страдания. И она просто физически тяжело, да. Ты понимаешь, что нужно вечером обойти палаты, да, вместе с требной сестрой, подготовить людей. Ну, просто даже тяжело выслушивать постоянно те трагедии, те истории, о которых человек, в общем-то, может быть, даже никому особо-то и не рассказывал, да, потому что, знаете, иногда случается так, что ты приходишь в больницу, в детскую особенно, да, и спрашиваешь, слушайте, а вы когда-нибудь, ну, последний раз причащались там, да? Он говорит, ну, да, причащались там 5 лет назад, 10 лет назад, то есть вообще не причащались. И вот это то место святое, да, где Господь касается сердца человека, да, ему хочется поговорить, ему хочется выговориться, и ты, в свою очередь, видишь иногда, что даже, может быть, не совсем воцерковленный человек имеет больше добродетелей, чем ты со всем своим там житейским, там, священническим опытом. И вот для меня это прежде всего некоторая школа терпения, школа любви. Я безмерно благодарен Богу, да, что могу трезвить себя, когда соприкасаюсь со скорбью других людей, когда хоть как-то, да, могу хоть чем-то помочь вместе с плачущими плакать. И, конечно, реже с радующими и радоваться. Поэтому я, конечно, всегда думаю, отказываться от этого служения, сказать, что я так много лет уже там нахожусь, может быть, ты устал, давай что-то другое. И вот, кажется, осознание, нет, вот это вот что-то особое, это какое-то особое благодатное место. Вот, простите, Константин, что я не так четко ответил на ваш вопрос.
Нет, очень четко.
Вот, но вот это вот мое видение, мое, я бы сказал, переживание душою.
А вот связь болезней телесных и грехов существует, но если мы не говорим о каких-то очевидных случаях, когда человек курит, у него потом там болезнь легких, если он пьет, у него болезнь печени, да, а вот более тонкая связь, которую часто верующие, ну, может быть, не так часто, но бывает, что усматривают, что вот были какие-то грехи духовного порядка, там, не знаю, злоба, осуждение, гнев, что-то такое, вот, и вот какие-то болезни возникают из этих грехов, а если потом ты этот грех в себе поборол, исцелил покаянием, отказался от него, то вот и телесная болезнь отступает. Такая как-то связь, такая психосоматическая история, связь,
ну, кстати,
духа и тела.
Знаете, иногда вот в разговоре с некоторыми такими уже маститыми врачами, профессорами, кстати, можно услышать даже от них, да, такое вот рассуждение о том, что действительно борьба со страстью помогает в борьбе с какими-то определенными грехами. И, вы знаете, даже если, ну, просто взять наше волнение очень ежедневное, частое, когда мы начинаем за рулем, например, да, или на работе, так сказать, гневаться, кричать, вот у меня лично начинается какое-то такое состояние тремора, трясучки, вот, я понимаю, да, что вот моя страсть, мой гнев, да, вот так, таким образом действует вообще на мое состояние здоровья. Я знаю, что я приду домой, у меня может болеть от этого голова, вот, я знаю, что у меня могут быть какие-то там, да, некоторые, может, даже не то, что судороги, да, и приходя иногда в какие-то отделения специфические, например, неврологические отделения, да, отделения кардиологические, больные часто говорят: да, батюшка, я знал, что у меня вот Господь так, как бы, знаете, сначала по плечику, сказать, ну, хватит орать, ну, хватит кричать, вот так вот, да, потом уже, сказать, какие-то спазмы начинались, да, потом вот уже, сказать, прединсультные состояния возникли, сердечко сначала покалывало, а я не берег вот эти вот божественные энергии, которые мне Господь давал, на какие-то другие вещи, да, расточал их вот на свои собственные страсти. Вот. Что касается, ну, например, Священного Писания, да, вот там же, помните, исцеление при овчьей купели, когда Господь исцеляет, по сути, состояние человека больного инсультом, расслабленного, да, он ему в конце говорит: ты выздоровел, но не греши больше, чтобы с тобой что-то там не случилось более худшего. То есть он показывает, что действительно существует такая связь, да, греха с болезнью. И когда он его даже исцеляет, он говорит, что, ну, как бы понятно, что легче сказать: прощаются тебе грехи, или там встань и ходи. Вот, поэтому я бы не стал отрицать вот эту связь между не только очевидными вещами, потому что действительно, даже, знаете, на кого-то очевидные вещи не действуют. Вот часто после новогодних праздников мы приходим в специфические реанимации, которые связаны с поджелудочной, с печенью, и больные, они говорят так: батюшка, нас доктор предупреждал, что если мы второй раз сюда попадем, мы уже отсюда не выйдем. И ты, напутствуешь человек, понимаешь, что все это вот его последние слова, хотя он в сознании с тобой общается, но какие-то органы уже безвозвратно там поражены, вот. А с другой стороны, они настолько, может быть, действительно бывают там тонкие, да, причинно-следственные какие-то вещи. Ну, я вот как-то однажды посмеялся над болезнью одного священника. Думаю, ну, вот так вот, там, меньше надо было что-то делать. Да, потом раз, и получил буквально такую же болезнь. Но и мое осознание было, да, вот именно в этой связи, да, что я вот получаю это вот за то-то и за то-то. Вот именно тоже. Я думаю, ну, у меня такого точно не должно быть в силу моего возраста. Ну, вот такое вот было вразумление.
Ну, вот у меня был случай, когда одной моей знакомой, у нее много детей, и, ну, случился выкидыш вот в одну из беременностей на очень раннем этапе, но вот почему-то это случилось. И ей один священник так, ну, видимо, тоже в порядке какой-то заботы сказал: ну, вот есть такое представление, что если выкидыш, значит, какие-то грехи это. То есть тут нет вот прямой взаимосвязи о том, что женщина там не могла родить, потому что там вела какой-то не тот образ жизни, она родила много других детей. Но вот в этот раз что-то так случилось, почему-то вот такая, вот так организм себя повел, и вот возник комментарий к этому, что это вот ну, все-таки некоторое, ну, наказание, какое-то следствие. Хотя прямого вот такого очевидного физиологической взаимосвязи тут не было. Что вы об этом думаете?
Может быть, просто... Вы знаете, не только, может быть, да, такие какие-то такие вот циничные слова священника иногда бывают, к сожалению. Бывают также цинически относятся иногда врачи, они говорят: ну, вот что вы хотите, да, если ребенок с точки зрения физиологии, да, не способен, не может выжить, его организм отторгает, и происходит такое. Но эта история очень мне близка. Она произошла с очень дорогим, близким мне человеком, и я был свидетелем, я был рядом, как вообще семья тяжело переживает, да, потерю малыша, которого она так уже давно готовится встретить. Вот. Во-первых, для женщины это физически очень тяжело, да, это такой удар по всем абсолютно системам, начиная там, да, от нервной системы, да, и кончая там сердечно-сосудистой системой, потому что это шоковое состояние для организма. И я уже не говорю о духовных аспектах, потому что вот материнство, оно мобилизует, наверное, все силы, потому что вся семья начинает трепетно готовиться к встрече малыша, и там, не знаю, убирать комнату, да, покупать кроватку, колясочку. Вот, и когда происходит такая вот трагедия, услышать такие слова не поддержки, да, а какого-то глумления, вот, тем более, ну, откуда ты знаешь, да, какие там человек совершил грехи, там, да, или вот тебе за то, или за это, человек только может озлобиться, да, прийти в крайнее отчаяние, уныние, или вообще даже потерять веру, конечно, это, ну, абсолютно недопустимо. Бывает так, что это происходит и в семьях, где много детей, в многодетных семьях, это может происходить в семье, которая ждет там первого своего, там, ребеночка, малыша. Вот вообще не идеальные условия, да, для, ну, матери создаются в нынешнее время, да, постоянные какие-то страхи, волнения, какая-то нестабильность, вот так вот, да, многие там экологические факторы, да, там, нездоровый образ жизни и многое-многое другое. Почему там это не учитывается? Поэтому, конечно, нет. Бывает, человек совершенно, будем так, ведет духовный высокий образ жизни, постоянно ходит в храм, и это тоже может его постигнуть. И что тогда? Я вспоминаю, знаете, когда мы однажды пришли с малышом, с третьим или четвертым, ну, я, как говорится, по гражданке в храм, и он закричал, просто увидел батюшку, муж борода ему не понравился, очень истошно. И тогда бабушка подходит, вот чаще надо причащаться, грешники, сказать, там, сами-то, небось, не были давно. Я, конечно, у меня сразу там вспомнил слова апостола, да женщина в храме молчит, думаю, гнев, сейчас я тебя разору на мелкие кусочки. Ну, вот сдержался. И поэтому, ну, бывает, да, такое вот совершенно, так сказать, неразумное какое-то чувство. Вообще, к сожалению, у нас в храме встречаются такие всякие вещи, когда человек торопится на слова. Вот я вспоминаю нашего духовника общего для священников нашего храма, отца Георгия Бреева. Он наш, по сути дела, так сказать, учитель, он такую школу, так сказать, священническую как-то основал вот в Царицыно, да и потом в Крылатском. И он всегда так говорил, что не надо торопиться что-либо говорить человеку, если что-то серьезное, что-то важное, да, сказать, ты уйди в алтарь. Скажи, давайте вместе сейчас помолимся, я, может быть, что-то вам скажу. И поэтому, знаете, вот, или там церковнослужители, да, сказать, которые, да, ящиком стоят, да, сказать, я однажды тоже иду, вижу женщину в слезах какая-то выходит из храма, даже не успел, сказать, с ней переговорить, и вдруг там наша священница говорит, батюшка, ну, я сказал ей, говорит, вот, что разводись, говорит, я же со своим развелась, говорит, и ты и разводись, вот, понимаешь? И, сказать, вот, конечно, такое бывает, ну, какое-то не по Богу, да, слова сказаны, вот, спешные слова, да, они могут привести к каким страшным вообще последствиям, трагедиям, нанести такую рану, что человек скажет, я и мои дети никогда не будут больше ходить в этот храм. И вообще я отчаялась до крайней степени, до глубины, да, отчаялась. Вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыно сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот мы сегодня вспоминаем, ну, в связи с Днем памяти великомученика Пантелеимона, его в том числе как того святого, которому, скажем так, принято молиться об исцелении в силу его жития и биографии. Он был целителем. Вообще, насколько это, ну, правомерная история, вот такое распределение святых по департаментам? Этому молимся об исцелении, святителю Спиридону Тримифунскому о имущественных вопросах, связанных с недвижимостью, Николаю Чудотворцу о путешествиях. Я, по-моему, великомученику Антипе молится о зубной боли, от зубной боли, потому что, если я не ошибаюсь, потому что по житию ему отсекли голову, вот голова болит, поэтому вот будем молиться тому, кому отсекли голову. Или это Иоанн Предтеча, да, вот тоже, может быть, я чуть перепутал. Но вот, мне кажется, мысль понятна, да?
Знаете, бывают некоторые святые универсальные. Вот, например, я тут недавно узнал, большим интересом для себя, что, оказывается, великомученик и целитель Пантелеимон является еще покровителем военно-морского флота, потому что одна из таких значимых побед при императоре Петре I, она была как раз одержана на день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Вот. Но все-таки, наверное, действительно, тот, кто был искушен, может, искушаемым по мощи. Вот мы понимаем, да, что, ну, вот, святитель, святой великомученик и целитель Пантелеимон, он действительно был врачом. И вполне логично, да, обращаться к нему, врачам, как к своему коллеге. Вот, он исцелял больных и знает, какое вообще такое состояние, так сказать, немощи. И поэтому продолжает и у престола Божьего ходатайствовать именно за таких больных людей. Ну и, знаете, честно говоря, есть еще там церковное предание, есть какие-то традиции, с которыми иногда бывает совершенно бесполезно бороться, иногда задаешь себе вопросом, а нужно ли это делать. Иногда бывает так, что святой помог, ну, совершенно другой какой-то кризисной ситуации, семье, да, не только когда мы там заблудились в лесу, там, да, но когда мы действительно тяжело больны или совершенно все наоборот. Вот. Это действительно те звездочки, которые отражают божественный свет. И как-то делить этот свет, у нас нет, во-первых, наверное, таких каких-то особых приборов, чтобы это увидеть. Вот. Но, а с другой стороны, знаете, вот действительно бывает, человек вот молится там всю жизнь этому святому, и когда вот что-то происходит, вот он как бы не то, что имеет полное право, я вот иногда думаю, вот, и, Господи, вот если я так заболею тяжело, я, наверное, буду так вот великомученика-целителя просить, да, что, ну, ты же знаешь, что я старался всегда там быть, вот, сработничать с тобой, ходил по больнице, ну, помоги мне, я понимаю, что это, так сказать, может, так сказать, эта помощь не последовать по моим грехам. Или вот, например, жена, по-моему, Владимира Мономаха, она была принцессой Англии, и звали ее Гита. Она в бытность свою еще в Западной Европе постоянно молилась великомученику и целителю Пантелейму. Там даже был монастырь, и она помогала как раз, по-моему, в строительстве этого монастыря. И когда сын Владимира Мономаха, ее сын, пострадал на охоте, потому что князья тогда любили брать своих детей на какие-то вот такие, так сказать, события, вырабатывающие как бы мужество в сердце человека. Он повредился, причем ему медведь, по-моему, распорол живот. То именно Гита с таким дерзновением обратилась к нему, да, что помоги, исцели. Тогда не было там никаких антисептиков, ни антибиотиков, да, и поэтому, казалось бы, все, человек был обречен, да, но вот молитва к этому святому, которого она так долго любила, так долго его почитал всю свою, в общем, сознательную жизнь, она, конечно, так сказать, помогла, безусловно. Поэтому вот тут такая сложная история.
А вот я где-то читал, что ну, у святых встречается такая мысль, то, о чем мы сегодня тоже говорили, что болезни бывают не вредны человеку в духовном отношении, даже полезно. И где-то у кого-то тоже такое слышал, кто-то из святых писал, что вообще монахам полезно всегда чуть-чуть подбаливать, вот, чуть-чуть чувствовать свою немощь. А вот как вам кажется, это, во-первых, ну, что вы об этом думаете? Может быть, это тоже стоит воспринимать как сугубо такой частный совет там, конкретного старца, там, конкретным своим ученикам, и если речь вот в этой мысли о монахах, то можно ли это экстраполировать вообще и на всех остальных намерян в том числе?
Ну, знаете, такой смешной случай произошел. Мы приехали в Израиль с паломнической группой, и среди них были монахи. Мы зашли на одно из подворий наше, и там были такие радоновые ванны. Мы с монахами, так сказать, залезли, и там один игумен мне говорит: слушай, говорит, отец Роман, ты же это, у нас, кажется, белый священник-то. Говорит, тебе тут вредно находиться, говорит, в этой радоновой ванне. Вот, сколько у тебя детишек? Я говорю, ну, там, пока там пять. Говорит, ну, давай, вылезай. Говорит, а мы тут еще с братьями немножечко посидим.
Интересно.
Вот. Да, и в этой связи, знаете, еще вот вспомнил, опять мы что-то сегодня Паисия, Святогорца вспоминают. Когда он узнал, что он болен четвертой степени рака, он, знаете, взял платочек и говорит, дай, говорит мне сестра, говорит, я сейчас буду там танцевать, вот буду радоваться этому. Вот, поэтому, конечно, вот с одной стороны, знаете, как вот, апостол говорит у нас Павел, да, что дано мне жало в плоть, вот ангел сатаны, и он говорит, что я трижды молил, чтобы Господь удалил это от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя, вот благодать моя, ибо сила моя совершается в немощи, да, вот такое вот последнее выражение очень важно, да, что часто вот в такой вот немощном состоянии, когда ты, ну, как бы закрыт для терзающей тебя какого-то порока, который ты мог бы совершить, но, может быть, в силу каких-то жизненных полных энергий, и не можешь с ним по-другому справиться. Господь тебе давал такую возможность, да, сказать, проявить силу воли. И здесь вот идет некоторая какая-то такая помощь, да, что я вот теперь, да, теперь не могу сесть, вот, например, на любимый самолет и, так сказать, сделать какие-то там опасные трюки. Вот, или я, например, не могу долго или много пить, потому что вот это действительно приносит вред не только мне, там, да, но и моей семье. Ну, что касается монашества, тут, наверное, какие-то особые вещи. Но, знаете, я заметил по себе, когда ты знакомишься, особенно после 45 лет, с какими-то уже новыми болезнями, да, тебе уже понимаешь, что с ними надо дружить, и в каком-то смысле, может быть, они действительно тебе помогают каким-то тайм-менеджером заняться, да, сказать, как-то скорректировать свой день, правильно распределить какие-то там прерогативы даже в семье, понять, что нужно какие-то встречи отменить, может быть, попросить иногда и выходной, чтобы провести его с семьей. И, ну, такая, знаете, такой некоторый менеджмент, да, такая помощь слабому немощному человеку, это какая-то дисциплина, вот какой-то такой твой руководитель, твой начальник, твоя, в общем-то, болезнь. И вот в этом смысле, конечно, это может тебя утешить, а ну, не привести к какому-то отчаянию.
Ну что ж, спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Все-таки он был не столько о болезни, сколько о духовном здоровье. Я разрешаю себе надеяться, что все следствия того, что мы сегодня про болезнь обсудили, ведут к тому, что Бог хочет, чтобы мы были здоровыми и физически, и духовно. А священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Царицыно, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер», сегодня в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Всех именинников поздравляем. Спасибо, до новых встреч на волнах радио.
Да, будьте здоровы и душой, и телом.
Аминь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».